Маргарита Преображенская. Лыцарь плюс драконтесса равно... Глава первая. Кодекс лыцаря или приговор найма.
«Ну что встал-то как пень? Не видишь, пол мою!» — ворчала техничка тетя Паша, тщетно пытаясь шваброй сдвинуть с места нервно курившего у окна молодого человека. Тот упорно не сдвигался, хотя и не выглядел излишне массивным, мышечной массы в меру, плечи, грудь колесом, пресс, и продолжал курить, тоскливо глядя куда-то вдаль. За окнами все шло своим чередом. Дождь, два трамвая, куча народу и... Молодой человек стряхнул пепел на пол и попытался рассеять сигаретный дым мановением руки. Его взгляд привлекла эффектная девица, красиво от бедра, кстати, бедра были просто загляденье, следовавшая по улице летящей походкой. Волосы, ноги, волосы, ноги, волосы. Платиновый блонд, отметил про себя молодой человек. А еще природа одарила ее восхитительными голубыми глазищами, которыми эта красотка так и стрельнула прямо в многострадальное сердце молодого человека, как бы невзначай скользнув взглядом по окнам. А улыбка какая! Ух! Притягательная, даже в чем-то хищная. Вообще было в этой красотке что-то, пробуждавшее дикие животные инстинкты. Молодой человек проводил ее взглядом до роскошного автомобиля, интересный концепт которого тоже притягивал к себе внимание. Дверцы, которые открывались, выдвигаясь вверх, словно крылья, и красивая обтекаемая форма, придавали автомобилю сходство с каким-то могучим монстром из сказок. Номер тоже бросался в глаза. В-111 на-111 ДРА. Интересный посыл. Молодой человек не поверил своим глазам, прищуриваясь для наведения резкости. Но рассмотреть внимательнее не удалось. Автомобиль быстро скрылся из виду, словно растаял в воздухе, улетая в сизую даль. Чертовщина. Молодой человек нахмурился еще больше, вспомнив о своих проблемах.
«Опять от начальства нагорело, да?» — продолжила критику техничка, немного передохнув. «Все потому, что личность ты социально незрелая, инфантильная и безответственная. Вот и думают все, когда ж ты уже дозреешь-то, Веня?»
Вениамин вздохнул и пожал могучими плечами. Дозреть до ценного работника юридической фирмы ему не удавалось по определению. Даже фамилия ему с детства досталась говорящая — Недозрелов. Венина правдолюбие, не знавшее границ, сыграло с ним злую шутку, и вместо защиты выгодного клиента получилось обличение. Крупный скандал с боссом грозил увольнением и безденежьем. Какие уж тут красотки.
«Пойдем чаю налью, горемыка», — решительно сказала техничка, и Веня последовал за ней в каморку для персонала.
Тетя Паша, несмотря на свой низкий статус в иерархии юридических должностей, была очень ценным человеком. Всегда могла выслушать и дать дельный совет, пожалеть и напоить душистым травяным настоем. Мировая тетка. В последнее время Веня часто после работы заседал у нее в тесной каморке, изливая душу. За каких-то несколько минут беседы с тетей Пашей к нему возвращался оптимизм и уверенность в себе. Не иначе как волшебницей была эта стареющая дама.
«Веня, мне помощь твоя нужна», — сказала она после того, как у недозрелого опустела чашка, а душа наполнилась теплом и светом.
Скандал с руководством уже не воспринимался так фатально, проваленное дело не казалось безнадежным, и в мыслях снова появилась красавица-блондинка.
«Я весь внимание», — отозвался Веня.
«Я тут объявление хочу дать. Брачное», — смущенно призналась тетя Паша. «Поможешь разместить где-нибудь? С техникой-то я не в ладу, сам знаешь. И внуков у меня нет, обратиться не к кому».
Через несколько минут Веня уже зависал на сайтах знакомств, накидывая в сеть множество одинаковых коротких текстов, характеризующих тетю Пашу с самой лучшей стороны. Она, кстати, выглядела очень даже презентабельно. Особенно хороши были ее зеленые глаза, яркие, как у молодой девушки, и проницательные. В общем, было в ней свое очарование, не говоря уже о таких ценных качествах, как прозорливость и умение найти ключ к любому человеку. Многие открывали ей душу, и все получали помощь. Когда дело было сделано, Венин взгляд случайно зацепился за одно из объявлений, часто мелькавшее среди других. «Срочно требуется лыцарь», — гласило оно. «Кто?» Веня озадаченно почесал за ухом и собрался открыть объявление, но оно вдруг безвозвратно исчезло из ленты.
«Тёть Паш, а кто такой лыцарь?» — весело ухмыляясь, спросил Недозрелов.
«Лыцарь, Веня, это тот, кто к девкам залыцается. Заигрывает, то есть», — сознанием дела пояснила тётя Паша.
«Ох, я бы и позалыцался сейчас», — подумал Веня, вспомнив красавицу-блондинку. «Но где её теперь найдёшь?»
На следующий день по дороге в буфет его остановил возглас примчавшийся на всех парах секретарши.
«Недозрелов, к начальнику, срочно!»
Эта фраза вонзилась Вене в спину, словно копье врага, заставив его слегка сгорбиться и нехотя поплестись в кабинет босса, мысленно готовясь к увольнению. Вместо этого его ожидала лучезарная улыбка и крепкое рукопожатие.
«Проходи, Венечка!»
— с неожиданной лаской в голосе почти пропел начальник, как соловей на ветке. «Издевается он, что ли?»
«Что-то случилось?»
— нервно озираясь по сторонам, спросил Веня.
«Случилось, случилось!»
— всё так же ласково отвечал начальник.
«Нам поступил потрясающий заказ. Надо доработать пакет документов и осуществить юридическое сопровождение заказчика на процессе. И за всё это просто баснословная сумма на счёт нашей конторы».
Не решаясь озвучить эту сумму, начальник показал Вене лист бумаги с написанным на нём многозначным числом. И это в долларах. Вот так вознаграждение. Да он гонит. Издевается, сволочь начальственная. Или нет?
«А я тут каким боком?»
— спросил Недозрелов, опасливо взглянув на своего руководителя. Не свихнулся ли тот часом?
«Главное условие заказчика в том, что этим должен заниматься только ты и никто более», —
пояснил начальник и протянул Вене чёрную увесистую папку.
«Вот, ознакомься. И если ты снова завалишь всё дело, я тебя вот этими руками задушу, понял? Такая клиентура, и чем ты только заказчику приглянулся?»
«А если не завалю?» — на всякий случай спросил Недозрелов, тоже недоумевая по поводу своего назначения.
«Тоже задушу, но в своих объятиях», — заявил начальник. «Очень мило», — пожал плечами Веня.
Забыв о еде, он пошёл на своё рабочее место, по дороге думая о том, радоваться или горевать по поводу нового поручения. Так и не решив, что будет уместнее, Вениамин раскрыл чёрную папку и разложил документы.
«Интересное кино», — пробормотал он, взглянув на название нормативных актов.
Впервые ему предстояло изучить «Кодекс лыцаря» и «Приговор найма».
«И как всё это понимать?» Какой-то олигарх решил пошутить? Или начальник таким образом решил поднять насмех нерадивого сотрудника?
Из пакета документов выпала небольшая карточка, оказавшаяся визиткой заказчика. Если верить полыхнувшим каким-то адским огнём буквам на её поверхности, то его нанимателем значилась некая «Замзагул Макфия Иванетовна Ящ».
«Зам по загулам, значит, да ещё и Макфия», — усмехнулся Веня. «Как говорится, номен эст омен. Имя — это знак».
Недолго думая, он решил позвонить по указанному ниже контактному телефону, предполагая, что ему никто не ответит. Но всё сложилось куда забавнее.
«Добрый день!» —
с горячей любезностью отозвался раскатистый низкий мужской голос, казалось, звучавший из преисподней, внезапно оказавшийся сейчас на противоположном конце провода.
«Здравствуйте. Я юрист», —
неубедительно пробормотал Веня.
«Можно услышать замзавгул?»
Недозрелов ещё раз сверился с визиткой, чувствуя, что безбожно перевирает имя своей нанимательницы. Да чего же странная и смешная вышла ситуация.
«Она ждёт вас для личной встречи сегодня в полдень», —
невозмутимо ответил голос.
«Записывайте адрес».
Веня послушно зафиксировал все, что сказал таинственный собеседник, а потом, положив замолчавшую трубку на стол и посмотрев в блокнот, прочитал еще раз. «Площадь тысячелетия. Узеланта». Место встречи вполне обычное, приметное, только не солидно как-то заказчику, готовому платить баснословные суммы, назначать встречу у памятника. Впрочем, кто их заказчиков разберет?